Глава десятая. Знаете, почему меня называют графом? Потому что я графики строить люблю. Ха-ха-ха.
Граф. Улица Сезам. Начинался второй их вечер в пути. Но заката не было. Примерно в 4:30 ливень сменился непрерывной холодной изморосью. Дождь продолжал моросить почти до 8. Потом небо стало очищаться, и на нем показались яркие, холодно мерцающие звезды. Гаррити поплотнее завернулся в промокшую одежду. Ему не требовалось слушать сводку погоды, чтобы определить направление ветра. Весенняя погода непостоянна, и теперь холод вытягивал из идущих тепло, которое еще сохраняли в себе их тела. Может быть, теплее будет там, где появятся толпы зрителей. Тепло их тел или что-нибудь в этом роде. Сейчас вдоль дороги попадалось все больше зрителей, они, стараясь согреться, собирались в кучки, но оставались пассивны. Они просто смотрели, как идущие проходят мимо них, и отправлялись домой или спешили к следующему наблюдательному пункту. Если они пришли, чтобы увидеть кровь, то должны были остаться недовольны. После Йенсена прогулка потеряла только двоих. Эти двое были моложе других и потеряли сознание. Значит, число соперников Гаррити сократилось ровно наполовину. Точнее, больше, чем наполовину. Ушли 50. Против него еще 49 человек. Гаррити шел в одиночестве. Ему было слишком холодно, поэтому спать не хотелось. Он плотно сжимал губы, чтобы унять дрожь. Олсен по-прежнему шел сзади. Ребята вяло спорили, станет ли Олсен 50-м, последним из первой половины. Но он не был удостоен этой чести. 50-й билет достался 13-му номеру, Роджеру Финному. Несчастливый 13-й номер. Гаррити начинало казаться, что Олсен будет идти независимо ни от чего, может быть, пока не умрет голодной смертью. Он надежно укрылся в таком месте, где его не достанет никакая боль. Если Олсен победит, в этом будет своего рода романтическая справедливость. Ему представился газетный заголовок: «В долгой прогулке победу одержал мертвец». Пальцы ног Гаррити онемели. Он шевелил ими, тер опорвавшуюся подкладку туфель и ничего не чувствовал. Настоящая боль жила теперь не в пальцах, в подошвах. Острая, кричащая боль, иглой пронизывающая ногу до бедра при каждом шаге. Ему вспомнилась сказка, которую ему читала мама, когда он был маленький. Сказка про русалку, которой хотелось стать земной женщиной. Но у нее был хвост, и ей сказали, добрая волшебница или кто-то еще, что она сможет получить ноги, если захочет достаточно сильно. Каждый шаг по твердой земле будет стоить ей боли, словно она будет идти по лезвию ножа. Но если ей так хочется, она может получить ноги. И она сказала: «Да, согласна». Согласна на долгую прогулку. И еще она... «Предупреждение! Предупреждение 47-му!» «Слышу!» — сердито пробурчал Гаррити и зашагал быстрее. Лес поредел. Северная часть штата осталась позади. Они прошли через два небольших тихих городка. Маршрут прогулки лежал через центральную их часть, и вдоль дороги снова стояли люди, точнее тени, с трудом различимые в рассеянном из-за дождя свете фонарей. Кричали мало. «Наверное, — предположил Гаррити, — потому что слишком холодно. Слишком холодно и слишком темно. И еще, Боже всемогущий, у него снова предупреждение. Если это не гадость, то что же тогда называется гадостью?» Его ноги опять зашагали медленнее, и он с усилием подстегнул их. Довольно далеко впереди Баркович что-то сказал и разразился неприятным смехом. Он ясно услышал ответ Макфрайса: «Заткнись, убийца!» Баркович велел Макфрайсу убираться к черту, но настроение у него, похоже, было неважное. Гаррити устало улыбнулся в темноту. Он отстал от своих и шел теперь почти в арьергарде. С неудовольствием он обнаружил, что ноги опять несут его к Стеббинсу. Что-то в Стеббинсе привлекало его, но он решил не вдумываться, что же именно. Пора оставить вопросы. Ответы на них не прибавляют шансов. И это тоже грандиозная гадость. Впереди показалась огромная светящаяся стрелка. Внезапно духовой оркестр заиграл марш. Довольно многочисленный оркестр, судя по звуку. Приветственные крики стали громче. В воздухе что-то летало, и Гаррити пришла в голову дикая мысль, что пошел снег. Однако это был не снег, всего лишь конфетти. Маршрут переходил на другую дорогу. Дороги пересекались под углом, и путевой указатель извещал, что до Олдтауна оставалось 16 миль. Гаррити почувствовал легкое возбуждение с примесью гордости. Дорога после Олдтауна ему известна. Он мог бы проследить весь маршрут по карте. «Может, теперь у тебя будет преимущество?» «Лично я так не думаю, но, может быть, это так». Гаррити вздрогнул. Стеббинс как будто открыл дверцу в его голове и забрался внутрь. «Что?» «Это же...» «Твои края, так ведь?» «Я не отсюда. Я ни разу не был севернее Гринбуша, если не считать того раза, когда ехал к старту. И ехали мы не по этой дороге». Духовой оркестр остался позади. Звуки труб и кларнетов постепенно стихали вдали. «Но мы через твой город пройдем?» «Нет, хотя будем недалеко». Стеббинс кашлянул. Гаррити взглянул на его ноги и с удивлением обнаружил, что Стеббинс сменил свои теннисные туфли на очень мягкие на вид мокасины. Туфли лежали у него за пазухой. «Берегу теннисные туфли на всякий случай», — пояснил Стеббинс. «Хотя думаю, что закончу в мокасинах». «А-а-а». Они прошли мимо радиовышки, стоящей как голый скелет посреди поля. На ее верхушке равномерно пульсировал красный огонек. «Думаешь увидеть своих?» «Да», — ответил Гаррити. «А что потом?» «Потом?» — Гаррити пожал плечами. «Наверное, буду идти вперед по дороге, до тех пор, пока ты и все прочие не приобретут билеты». «О, в этом я сомневаюсь», — сказал Стеббинс, тонко улыбаясь. «Ты разве уверен, что тебя никто не одолеет после того, как ты их увидишь?» «Послушай, ни в чем я не уверен», — ответил Гаррити. «Перед стартом я мало что знал, а теперь я знаю еще меньше». «Думаешь, у тебя есть шанс?» «И этого я не знаю. Не знаю даже, почему я еще болтаю с тобой. Это же все равно, что болтать с дымом». Далеко впереди, в ночи, взвыли полицейские сирены. «Кто-то выскочил на дорогу там, где полицейский кордон не такой мощный», — объяснил Стеббинс. «Гаррити, местные начинают беспокоиться. Подумай только о тех людях, которые там, не покладая рук, трудятся, чтобы освободить тебе дорогу». «Тебе тоже?» «Мне тоже», — согласился Стеббинс. Затем он долго молчал. Ворот рубахи свободно хлопал его по затылку. «Просто удивительно, как разум управляет телом», — наконец заговорил он. — Среднестатистическая домохозяйка, наверное, проходит за день миль 16 от холодильника к гладильной доске, от гладильной доски к стиральной машине. В конце дня она, конечно, с радостью ляжет пузом кверху, но она не измучена. Коммивояжер за день пройдет миль 20. Это с момента пробуждения до того, как они отправятся спать. Школьник на тренировке футбольного клуба пробежит 25-28. Все они устают, но никто не бывает к вечеру измучен.